Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл программ «Парсуна». И сегодня у нас в гостях профессор Алексей Ильич Осипов. Дорогой Алексей Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Алексей Ильич, я хотел по традиции нашей программы не перечислять множество ваших регалий, званий, многие из которых хорошо известны нашим зрителям, но попросить вас самого представиться, вот что бы вы сказали о себе, что для вас кажется сегодня самым главным?
Однажды я прочитал Достоевского: «Человек есть тайна». Я вот сейчас тоже подумал, так я же тоже человек. Следовательно, я тайна, а вы хотите, чтобы эту тайну я сделал явью? Разве это возможно?
Не знаю.
Это, наверное, невозможно. Итак, я думаю, может быть, остановимся на этом. Помните, Сократ говорил: человек тот, кто познал себя. А я еще не познал себя. И вот я в таком недоумении. С одной стороны, я человек, и значит, тайна.
Да.
С другой стороны, не познал себя, и кто же я? Вот в таком неопределенном состоянии я и нахожусь.
То есть вы тайна для самого себя, можно так сказать?
Да, можно, пожалуй, можно сказать.
Хорошо, давайте, может, попробуем ее разгадать. Ну, хотя бы приблизиться. Приблизиться.
Так.
У нас 5 частей в программе, они связаны с окончанием молитв оптинских старцев. Вера, надежда, терпение, прощение и любовь.
Хорошо.
Первая часть – вера.
Вера.
Ну, я человек странный, я как закричу: пожар, я лучший в мире. Я об этом говорю на всех лекциях, но почему-то никто не верит в это.
Алексей Ильич, вот вера каждого из нас, она проходит какие-то испытания, через испытания.
Вера, вы говорите, христианская вера или какая?
Христианская вера, да. Ну, вот из таких литературных примеров, яркий пример – это... Один из ярких примеров – Алёша Карамазов, когда старец провонял вот эти все. Да. А вот ваша вера через какие испытания проходила? Или проходит, может быть, сейчас?
Ну, исповедоваться я, конечно, не буду.
Нет, это не предполагается.
Не буду, да. И тем более говорить, через какие искушения. Да еще расскажи все эти искушения. Так тогда я... Что тогда это будет?
Да.
Нет, я уж умолчу об искушениях лучше таким образом. Только скажу, что вера определяет не что иное, как цель человеческой жизни. Это самое, пожалуй, главное. Когда вера этого не делает, тогда она теряет весь свой смысл. Поэтому, например, можно быть православным, кажется, верить, можно перечислить во что только верить, но если при этом жизнь человека не меняется, то значит, по сути дела, нет веры. А есть так. То, что у Хомякова Алексея Степановича очень хорошее словечко он придумал. Просто молодец, мне очень понравилось. Уже есть не вера, а верение.
Верение.
У него такое, знаете, саркастическое словечко, которое он действительно замечательно употребляет. Вот так. Так что, но вера христианская, вся ее суть, она заключается, конечно, в изменении жизни. Жизнь не меняется. Значит, веры нет. Знаете, однажды был случай, я в университете читал лекцию, и студенты меня спросили: а что вы скажете, что такое вера? Ну, я человек странный, я как закричу: пожар! Все вздрогнули и замерли. Я говорю: что, не поверили? А если бы поверили, Это был первый этаж. Я говорю, сейчас бы, наверное, вылетели все окна и двери. Вот что такое вера православная. Жизнь. Реальная жизнь, основанная, естественно, на Евангелии, а не на чем-либо другом. Это чрезвычайно важно, потому что веру превратили часто, знаете, в такое некое философское развлечение даже. Вот так.
А вот, Алексей Ильич, в этой связи, вот вы вспомнили Хомякова, а я хочу Бердяева вспомнить. Помните, у него в «Философии свободы» он говорит, что вера – это… Он сравнивает знание и веру, говорит, что у знания характер насильственный и безопасный, а у веры свободный и опасный. И ты, вера – как прыжок в пропасть. Ты либо разобьешься, либо все получишь. Вот, а вы согласны с таким образом?
Знаете что, как и любое положительное, кстати, и отрицательное свойство в человеке, имеет границы бесконечные. Так и здесь. То, что здесь говорит Бердяев, он говорит о самой начальной, я бы сказал, стадии. Потому что когда человек при правильной христианской жизни приходит к опыту непосредственного видения и переживания Бога, тогда эти все вещи отпадают. Тогда действительно это становится твердым его убеждением. Да, а здесь так, начало только, так сказать, и не больше.
Очень здорово, потому что, мне кажется, вы даже ответили на мой следующий вопрос, потому что он там дальше говорит, вера не знает гарантий, но я не могу совместить эту фразу с тем, что мы, зная Христа, а разве Христос не гарантия вот в этом смысле? Да?
Вообще даже странно, когда если человек действительно убежден, и вдруг начинается еще искать каких-то посторонних гарантий. Вот сейчас апологетика, которой я занимаюсь, она для кого нужна? Она нужна для людей только ищущих. И для тех, кто еще не утвердился в вере. А так, принял ее, может быть, достаточно поверхностно. Вот, как если же он действительно, хотя несколько пережил опыт общения с Богом, тогда ему не требуется никакой апологетики. Просто это как детские игрушки уже тогда рассматриваются все эти аргументы. Но в качестве проповеди, в качестве ответа вопрошающим, она, естественно, нужна. Но именно для них, но не для действительно того человека, который опытно убедился. Можно умом, можно опытом. Это все-таки разные уровни.
Алексей Ильич, а вот вера – это же дар или усилие воли? Или и то, и другое есть в вере?
Все добродетели или, скажем, добрые свойства, они, с одной стороны, являются ничем иным, как началом творческого акта Божия, в котором сотворен еще человек был, так? И они присущи ему, но ситуации такого рода. Вот голос. У человека есть голос. Он говорит, вам надо поставить голос. Поставил. Боже мой, это во много раз вдруг голос усиливается, становится чище, сильнее и так далее. Так вот, так и здесь то же самое. Некие свойства, они в душе уже есть, они все заложены по творению в человеке, но при правильной духовной жизни, когда человек приобщается к Богу, то дается еще и благодатные силы для этого свойства. Поэтому вера может иметь, может естественный вполне порядок, а может уже становиться той силой, которая непосредственно ориентирует человека прямо на Бога. Это касается, кстати, всех добродетелей. Вот, например, я слышал, как один говорил, есть начальное смирение, а есть глубочайшее смирение. Начальное, оно у всех может быть, это естественное свойство человека. Но мы искажены, и поэтому оно такой носит характер очень неопределенный, подчас неясный, не твердый. А когда человек уже начинает жить правильно, то она приобретает устойчивый, сильный характер. Вот так.
Алексей Ильич, а вот это верение, о котором говорил Хомяков, а вы можете сказать, что с годами в вашей жизни, я вторую делаю попытку
личного вопроса. Бесполезно, сразу вам скажу. Сразу бесполезно.
Что его стало меньше, а веры стало больше? Или у вас не было верения?
Отвечу вам, я лучший в мире. Я об этом говорю на всех лекциях. Но почему-то никто не верит в это. Я понять ничего не могу. У меня все. Я же вам сказал. И тайный столпник, и тайный не знаю кто там. Все, лучший в мире. Поэтому я не стал распространяться даже об этом. Да, уж не буду. Так и быть, да. В другой раз как-нибудь.
Алексей Алексеевич, а вот в окружающей жизни, поскольку вы как тайный столпник, вам должно быть виднее, чем другим. Вот как вы думаете, много вот этого верения сегодня?
Нет, это не только много, а оно является основным, я бы сказал, состоянием верующих людей. И причина, одной, по крайней мере, из причин этого является то, что, скажу такие фразы, которые вы удивитесь, наверное, скажете, как такое, но вынужден сказать, потому что невозможно общение с Богом без молитвы, а никто не молится. Если молится, то о чем? Болит печенка, селезенка, там муж, экзамен там сынок, там экзамен. И все такое. Исключительный такой языческий подход. Только земное. Бог не отрицает этого, этих нужд. И даже Отче наш сказал, хлеб наш насущный. Да. Но ни в коем случае нельзя это делать главным. Тогда в таком вектор, очень важен вектор. Так вот, поэтому, к сожалению, великому, что основное направление нашей веры, оно направлено или на решение земных проблем, так, или же даже представляется само Царство Божие, как, знаете ли, рай пресветлый, как наслаждение. То есть ищем наслаждение. А чем отличается православие? Оно говорит, исцеление требуется. Если ты исцелишься, у тебя будет и радость, и наслаждение. Но стремиться к наслаждению – опаснейшая вещь. Когда вдруг аппендицит, можно сделать таблеточку, и боль прошла. Таблеточку, и боль прошла. Что потом дальше? Со святым упокой.
Да, конец фильма.
Вот так и в духовной жизни то же самое. Поэтому очень важно, чтобы цель веры была точно определена у человека, в его сознании. Цель же какая? Очищение, исцеление. От чего? Вот от всей той грязи, которой у нас хватает с избытком.
И об этом и должен человек молиться.
Вот об этом нужно молиться. Тогда это будет естественно. А так я же иногда говорю, возьмите диктофончик, подойдите к очереди. Где-нибудь спросите, о чем молиться. Вы не найдете, наверное, ни одного человека, который молился, о, блаженная Матрона, помоги мне избавиться от зависти. На него посмотрите, откуда свалился такой. Кто ж об этом молит? Понимаете, беда-то какая. То есть крен, но, сильнейший
Алексей,
крен.
Вы же сами говорите, что и в молитве «Отче наш» есть ведь Господь. Ну а как? Человек все равно будет молиться об этом. И я там, ну, да. не знаю, о невестке, о зяте, об экзаменах, о квартире. И разве не снисходит Господь к этим просьбам?
Нет, а дело вот в чем. Что человек должен понимать, да, вот эту идею, во-первых, что не имеем сде пребывающего града, а грядущего взыскуем. Понимать это. И, как советуют отцы, они дают очень хороший совет. Господи, я знаю, что ты любовь, и ты сделаешь для меня все самое лучшее. Поэтому да будет воля твоя. Ты же видишь, что я хочу. Но не настойчиво молиться об этом. А да будет воля твоя. Пример показал Христос в Гефсиманском саду. Жуткие представили страдания. А он же сказал, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Вот правильная молитва. А Бог видит, конечно, я страдаю, боли, несчастье, конечно, Господи, ты видишь. Но да будет твоя воля. А можно, Господи, дай во что бы то ни стало. Вот беда. Тогда наступает беда.
Надежда.
Христианство – это не просто игра в богословие. Ужас какой, оказывается.
Надежда – следующая наша тема.
А, вот оно что.
Да. Алексеевич, вот один из гостей в моей программе выразил такую надежду на новую ересь. Он говорит, нашему богословию не хватает какой-то новой ереси. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну как вот развивалось богословие, да? Догматы в том числе были ответами на появившиеся ереси. И вот, чтобы как-то двинуть вперед сегодня богословие, вот, может быть, не хватает новой ереси. Вы бы согласились с такой постановкой?
Ни в коем случае.
Нет?
Ни в коем случае. Христианство – это не просто игра в богословие. Все догматы, все вероучительные истины, они являются только базой, основой для правильной жизни, как мы уже говорили. Угу. Поэтому, а здесь уже у нас море великое для того, чтобы человек мог действительно заниматься этим. Специально же что-то такое, или тем более мечтать об этом, что появится какая-то ересь, и люди начнут спорить, дискутировать, писать. Боже мой, мы превратимся в какой-то философский клуб. И больше ничего, который никому ничего не даст. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, нет. Хватит у нас того, что было. Сейчас вы посмотрите. Так, проблем, кстати, в богословии немало. Угу. Проблем очень немало в богословии, которые требуют своего выяснения. А почему? Знаете, случилась же трагедия. В 15 веке, в 1453 году, пала Византия. И греки где учились потом? Все поехали на Запад. И поэтому мы видим даже такие вещи. Такие вещи, вы знаете, в послании восточных патриархов, как, например, ну, приведу пример. Поскольку человеку необходимо причащаться тела и крови, но человеку противоестественно вкушение невареного мяса, то Бог предлагает это под видом хлеба и вина. Ужас какой, оказывается. И это послание кого? Или другой, там много моментов, ну просто самые яркие. Да. Или, например, некрещенные младенцы погибнут. То, что Христос сказал, таковых и Царство Небесное, видимо, это им куда-то исчезло. Не погибнут. Почему? Потому что сказал, кто веру имеет и крестит, спасен будет, кто не имеет веры, осужден будет. А суть-то о чем? Кто не имеет веры, кто? Человек и принимает крещение без веры. О, тогда будет осужден действительно. Кто веру имеет и крестится, да. А кто не имеет веры и по форме, по традиции принимает крещение, осужден будет еще бы. Как без веры, разве можно? Вот такие вещи, да. Вот там в этих такие вещи. Представьте себе, некрещенные младенцы погибнут вопреки Евангелию.
Василий, а вот апостол Павел говорит, известная цитата в послании к римлянам, от опытности надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Он, конечно, говорит о надежде на Христа. Да? А христианин еще какую-то надежду может испытывать в этом мире? Ну, понятно, что не надейтесь на князь и на сына человеческие, но вот кроме этой великой надежды, что-то еще может составлять нашу надежду?
Ну, как мы с вами говорили, надежда – это одно из свойств богозданного человека. Богозданного человека. При этом святые отцы говорят, что в грехопадении первых людей, Адама, Евы, эти свойства исказились. И они приобрели уже такой характер, что вместе с добром там присутствует и зло. Так же, как бочка меда. Ложка дегтя, а может, наоборот, бочка дегтя, ложка меда. Вот в чем дело. Поэтому надежда, сколько угодно, каких может быть элементов надежды на что угодно, на решение какой-то проблемы даже. Например, в математике, например, господи, там, теории чисел, или в физике, ну, еще в астрономии. Вот, если ученый не будет иметь надежды, то он заниматься не будет. Просто вот так. Поэтому, конечно, да, но апостол Павел пишет, конечно, о другом. Видишь, но он интересно и заканчивает, чем излияся любовь Божия в сердца ваши Духом Святым. Опять о чем же? Может быть, любовь, которую мы, естественно, имеем,
да.
А может быть, та, которая изливается от Духа Божия. Это все равно, что как непоставленный голос и поставленный. Примерно вот так можно.
Терпение.
Ну, хоть маленький-то элементик смирения должен же быть-то. Хоть чуть-чуть. Вот так.
Не все тайные столбники. Да. Терпение – следующая наша тема. Вот, Алексей Ильич, опять же, апостол Павел говорит в послании к 1 Коринфянам, надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Вот я хочу вас спросить, о каком разномыслии идет речь, и немножко предварить этот ваш ответ вот таким пояснением, что меня волнует. Я сегодня, мы же еще в социальных сетях все живем, и я очень часто наблюдаю дискуссии такие внутриправославные, которые, может быть, могли бы быть разномыслием, да, чтобы открылись искусственные, но происходит нечто иное. Люди, причем обсуждая не догматические вопросы, а какие-то, ну, не знаю, отношения к государству, к музыке, к искусству, к другому человеку, к политике, к идеологии, отказывают собеседнику в праве называться православным христианином. Вот это непонимание апостола Павла, да, вообще о чем говорит апостол здесь, какие разномыслия терпимы, а какие, так сказать, не должны даже именоваться у нас?
На этот вопрос очень хорошо отвечает преподобный Авва Исаия. Он сказал замечательную такую фразу. Ну, я передам смысл ее. Если ты изучаешь Евангелие и понимаешь его, и можешь объяснить его, так, но если при этом ты упорно настаиваешь на этом, то не будет тебе милости Божией, и не получишь ты от Бога благодати. Понимаете, в чем дело? Вот то, о чем вы спросили и говорят, это уже фанатизм. Это я. А святые отцы говорят, что да, каждый может ошибаться. Вот я не согласен с ним, допустим. Ну, хорошо, пожалей. Но не ругайся, не оскорбляй. Поэтому, когда апостол Павел говорит о разномыслиях, он говорит о вещах, конечно, не принципиальных, не о Христе, не о Троице, да, естественно. Говорит, там же очень много, он же писал, как и Новомесяча, и чего там только нет. Он говорит, снисходите друг к другу. Помните, он даже пишет такую вещь, например, идол в мире – ничто.
Ничто, да.
Поэтому все вам предлагаемое – ешьте. Не, без всякого, потому что это ничто. Но если брат тебе скажет, какой-нибудь соблазнится, ну тогда ради брата этого не ешь. Почему? Чтобы не соблазнить его. Вот. Поэтому в данном случае речь о терпении, я бы сказал, благородном терпении, великодушии, вот о чем, не осуждении. Вообще, насчет терпения я вам скажу, что многие не знают, что терпение имеет три важных ступени. Для многих людей это чрезвычайно важно. Первое. Случилось что-то. Не ищи, не осуждай никого. Не осуждай, не ропщи на Бога. Терпи. Потерпи. Не осуждай, не ищи врагов, кто-то поставил тебе ножку. Вторая ступень. Вспомни, что ты совсем не свят. И что тебе, голубчик мой, еще может быть слишком хорошо, что так. То есть, обращайся к Богу, говори, достойно и по делам моим приемлю. Но есть и третья ступень. Если человек, если верит в то, что Бог есть любовь, и что, следовательно, все, что это происходит, это не есть какая-то месть Бога за мои деяния. Нет. А это только те действия, которые служат моей пользе, то третья ступень. Благодарю тебя, Господи, за все это. Вот эти вот три такие ступени для христианина, они, кстати, очень многим помогают. Такое. Первое – не осуждать и никого не обвинять. Второе – достойное, конечно, по делам моим. Третье – благодарю тебя, Господи. Вот о терпении что говорят. Но если хотите, приведу вам очень замечательную мысль преподобного Тимофея Валаамского. Он потом на Афон уехал, и он так преподобный там подвязался. И вот его замечательная, знаете, фраза есть, которая стоит просто, мне она так понравилась. И он замечательно сказал, терпеть не будешь, бесу жертвую будешь. Замечательно, правда?
Ну, а вот, Алексей, смотрите, вот эти дискуссии, я почему о них много говорю, они, к сожалению, сегодня, ну, такая большая часть жизни и внутрицерковной, не знаю, дискурса, если наукообразно говорить, хотя какой там дискурс, конечно. Понимаете, ведь люди как оправдывают свое участие вот в этом, и они говорят, знаете, что молчанием предается Бог, Значит, нельзя. Кто-то ты там что-то не так сказал. Надо обязательно выступить, сказать, осудить другого, сказать, что это православные так не делают там, и так далее и тому подобное. И этого очень много. Это вот какое-то фундаментальное непонимание или все-таки есть ситуации, когда нужно?
Проистекает это, видите, из самомнения в основном. Потому что я вам говорю, даже при полном несогласии с человеком, можно же сказать по-доброму. Угу. Еще Паскаль сказал, не кто-нибудь, католик, да, и сказал, где нет любви, там нет истины. Совершенно верно. И когда вот это с таким фанатическим расстройством, тем более с оскорблениями, то это первый признак – тут Бога нет. Поэтому святые отцы, они говорят интересные вещи. Вот Варсонофий Великий, например, он даже такую фразу говорит: «Молчанием загради уста клевещущих на тебя». Клевещи – это личные, да, какие-то вещи, клевещущих, тебе приписывают что-то такое. «Молчанием загради уста клевещущих на тебя». Святые отцы об этом много говорят. Совсем другое, когда касается вероучительных вещей. Там для этого есть церковь, для этого есть церковное руководство, для этого есть церковное определение, для этого есть церковная власть, которая призвана рассматривать эти вещи и выносить, в конце концов, решения, те или иные решения по этим вопросам. Когда же мы друг друга начинаем поносить, первый признак – нет любви, нет христианства.
А вот важнейшую вещь вы сейчас сказали, действительно, есть какие-то вещи, для чего и существует, там, церковное руководство, да, церковная власть. Я помню одну историю, которая меня тогда потрясла, когда была дискуссия в церкви очень большая, и решение еще не было принято, и вы выступили со статьей, неважно сейчас, там, какая была тема, и вы сказали, что вот я считаю так-то и так-то, с этим я не согласен, но если будет принято общецерковное решение, я ему, естественно, подчинюсь и тему для себя закрываю. Вот меня тогда это потрясло, а сейчас меня потрясает то, что уже решения по ряду вопросов приняты, а люди продолжают, так сказать, добиваться. Вот это удивительно.
Я помню это. Я помню, не хочу даже называть. Да. Но действительно, первый же вопрос на моей лекции, публичной лекции, когда совершился этот церковный акт, первый же вопрос: ну как вы, Алексей Ильич, теперь?
Поживаете. Да.
Я ответил: я хочу быть послушным церкви. И больше я о том говорить не буду. Публично не буду. Все. Конечно.
Это очень важно.
Конечно. Ну что вы. Ну хоть маленький-то элементик смирения должен же быть-то. Хоть чуть-чуть. Вот так.
Не все тайные столпники, да. Алексей Ильич.
Прощение.
Все, что дается даром, способно развращать. Замолчи. Сделай вид, что ты не прав.
Прощение. Следующая тема, очень непростая, наверное, тоже. Ну уж не проще, чем терпение, точно. Очень часто в разных дискуссиях по теме прощения приводят пример с прощенным разбойником на кресте, когда Спаситель прощает разбойника. Я знаю, что вы тоже нередко этот пример приводите, и слышал у вас это, и читал. Ну вот, Алексей Ильич, это ведь очень сложный пример. В каком смысле? Даже я, если вы мне позволите это сказать, так назвать его, он даже в каком-то смысле смущающий. Потому что... И мне даже кажется, что люди, когда его приводят, иногда не понимают сами, что они говорят. Да? Ведь действительно, человек, который, быть может, в жизни вообще ничего хорошего не совершил. Там, может быть, он был убийцей, там, негодяем. Прощен там, за одну фразу, да? И как прощен? Ему же не сказано, что, знаешь, у тебя есть шанс. Ему сказано: ныне будешь со мной в раю. Вот я не могу вам не признаться, что я нередко тоже спотыкаюсь об этот эпизод. Причем не когда я его отдельно рассматриваю, сам эпизод, а когда ты сравниваешь с чем-то другим в жизни. Да? И вот что это такое? Это бездна милосердия Божьего, которая нам проявлена? Это пример какого-то особого или там подлинного раскаяния? Как это все понимать?
Ну, в отношении самого этого примера надо сказать следующее. Находиться в таких жутких страданиях, в которых находился разбойник, и вдруг заговорить об этих вещах – это поразительно. Он другой, левый.
Да.
Напротив. Оскорблял, ругал и прочее. Это естественная реакция, болевая, жуткая. Здесь поэтому тот факт, что он, этот правый разбойник, такое сказал, значит, он действительно раскаялся по существу. Тем более, прекрасно понимая, что смерть – вот она. Угу. Это не был какой-то расчет на что-то. Нет. И при этом посмотрите, как раскаялся. Он же сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». То есть, что он осознал? Что он-то разбойник никогда там не будет. Угу. Понимаете? Он прекрасно понимал, что он никогда в Царстве там не будет. Вот это вот смирение, на этом говорят очень многие. Вот что сделало его, этого разбойника, достойным Царства Божия. Кстати, хочу сказать, что вот в этом моменте христианство радикальным образом отличается от всех прочих религий. Потому что в любой религии хочешь спастись – исполни. Что? То, что требуется. Угу. Не исполнишь – все. И вдруг христианство объявляет, что это невероятное, кого прощает. Вышел этот мытарь оправданным, эта женщина взятая тоже, иди только не греши. И все. Этому разбойнику. Я скажу, это проявление такой потрясающей любви этой религии, которую, конечно, никогда в истории просто не было. Вот в чем дело. Ну, а в отношении прощения скажу так. У святых отцов есть замечательный тезис. Нет добродетели без рассуждения. То есть нет добра без рассуждения. И вот в данном случае ситуации бывают очень разные в отношениях между людьми. Я вам приведу один пример, который будет просто, мне кажется, замечательной иллюстрацией, почему требуется такое рассуждение. К Варсонофью Великому приходит один монах, который работал с другими монахами, и там один на него набросился и изругал его вдребезги, без всякой причины и повода. Ну, монах пришел к Варсонофью Великому: «Отче, что мне, пойти у него просить прощения надо?» Ответ: «Нет». Потому что если ты это сделаешь, он будет думать, что он прав, и он совершил доброе дело. Нет. Видите как? Оказывается, все непросто. Не так это просто, как это мы думаем. Так здесь. Поэтому надо смотреть на эти вот, особенно личные вот эти отношения. Тут здесь надо смотреть. Знаете, есть такая хорошая мысль. Все, что дается даром, способно развращать. Способно. Не обязательно. Но смотреть надо кому. Кому ты даешь, и он становится тунеядцем. Кого-то ты спасаешь действительно от беды и скорби. Поэтому все, что дается даром, способно развращать. То есть о чем опять речь? О рассуждении. Нет добра без рассуждения. И вот здесь, но основным принципом отношения во всех этих рассуждениях, конечно, должно быть что? Благожелательное отношение к человеку, каким бы он ни был. Благожелательное. Но благожелательность это совсем не значит. Я хозяин фирмы, у меня винный склад, и у меня тут пьяница, значит, на винный склад.
Пусть попивает.
Да. Нет, Сколубчик, тебе там нечего делать. Вот так.
А вот, Алексей Ильич, в плане рассуждения здесь тогда возникает вопрос. А как же тогда говорят вот в личных отношениях? Вот ты можешь себя не чувствовать виноватым, но вот ради мира попроси прощения. Правильно я вас понимаю, что это зависит от ситуации? Да,
или? Это очень в такой общей фразе, в такой общей форме невозможно ответить на этот вопрос. Но в Евангелии сказано в отношении многих, по крайней мере, многих таких ситуаций. Ударили по щеке, подставили другую. А в каком смысле? Иногда ведь споры, особенно в семье, из-за какого-то неудачного слова или дела.
Да.
И что начинается? Он призывает к чему? К чему? Замолчи. Сделай вид, что ты не прав. Сделай вид, что не прав. Пройдет ситуация, все объяснишь. В данном случае, сделав вид, ты как бы подставляешь другую щеку. Вот оно, какое дело. Вот, поэтому здесь вот требуется всегда рассуждение, но критерием должно быть при этом благожелательно, я уж боюсь употреблять слово «любовь», да, благожелательное отношение к человеку, великодушие. Ну, вот сорвался человек, ну, я знаю, ну, он да. не может, ну, характер у него, да. ну, что ты будешь делать? Ну, потерпеть надо. Потерпи немножко, потом сам извиниться. Подставь и другую щеку здесь. Но это все от ситуации зависит.
Алексеевич, а вот еще возвращаясь к разбойнику, почему я сказал, вот спотыкаются? Да, ведь иногда и так начинают рассуждать или рассуждать в другую сторону. А, ну, значит, время еще есть. Мы там пока еще, так сказать, молоды, красивы, здоровы. Мы сейчас тут, так сказать, побегаем, погуляем. А потом, как разбойник, за 5 минут вот старые, так сказать, больные ну, да, на кровати, вот успеем покаяться. И ну, простил же, ну и меня простят.
Ну, забыли одну священную фразу Священного Писания. Лукавый уловляется в лукавстве своем. Ты надеялся, а тебя хоп. И все, уже на том свете. Так обстоятельно, что ты ничего не сможешь сделать. Лукавить нельзя перед Богом. Вот в чем дело. Бог же видит мое настроение.
Вот. А если вот с этим понятно. А вот помните, Августин в исповеди пишет, что я сейчас понимаю, он говорит, что когда я молился Богу и просил его сделать меня там целомудренным, еще каким-то, да, я говорил, что да-да-да, но не сейчас, а чуть позже. Ведь ну, это вот не линейное такое лукавство. Это, с одной стороны, искреннее его движение к Богу, а с другой, ну вот такое. Или все равно лукавство это?
Нет, тоже. Но он же, это же исповедь. И он выкладывает свое состояние. Даже тогда, и то, я говорю Богу, потом, Господи.
Да, это лукавство.
Ну, конечно. Слушайте, дело в том, что мы, к сожалению, в общем-то, редко, то есть никогда ничего доброго не делаем. По крайней мере, знаете почему? Макарий Великий, которого называли земным богом, вдруг молится. Боже, очисти меня грешного, яко... Никогда же сотворить благое пред тобой. Как никогда? Я никогда благого ничего не сделал. Слышите, он пишет, видел. Оказывается, как правило, к нам очень часто примешиваются или тщеславные помыслы, или расчеты, или какая-то выгода. И там ну, масса каких вещей, когда мы в отношении, даже когда делаем добрые дела. Поэтому он говорит, никогда же не коли же. Сотворих благое пред тобою. Видел эти тонкие движения души и молился об этом. Потому что неудивительно, что я Августин, то он откровенно исповедуется. Исповедь же это книга, а не что-нибудь. Ну, то есть... Помните, Иоанн Златоуст даже толкует место в Евангелии, когда мать и братья пришли к Иисусу Христа, стали вызывать его, потому что решили, что он вышел из себя. То есть, ну, тронулся уже, с ума сошел, то есть, получается, вышел из себя. Выражение. Как Иоанн Златоуст толкует. На Христос не только не вышел, а еще как ответил, кто моя мать и кто друзья. И он даже что говорит, даже о Божьей Матери говорит, что она решила, она превысила, так сказать, и решила, что она как мать имеет право вот так поступить. Перед другими людьми. Не постеснялся даже такую вещь сказать. Даже у нее были такие. Так что человек, и все мы такие, а уж Августин, тем более, какая прошлая жизнь какая была.
Жизнь была
все возможно. Да.
Любовь.
Это, конечно, любовь. Вот это безраздельная. Но она как действует? Так же, как действует отец к сыну. Берет ремень.
Сейчас нельзя.
И все.
Сейчас говорят, нельзя. Алексеевич, любовь у нас тоже тема не самая простая. Следующая тема. Вот я помню, что мы с моей сестрой в детстве маму всегда спрашивали, кого ты больше любишь. Ну, не всегда, но периодически. Ну, да. И у мамы был такой, у нее был такой хитрый ход. Она все время говорила, что вот пальчик какой не порежешь, болит одинаково. И вот я что хочу вас спросить. Вот когда мы говорим, что Бог всех любит, одинаково, видимо, здесь презумпция такая, да? Или нет? Вот он любит, получается, Иоанна Златоуста, и разбойника на кресте, и там, не знаю, мужа, изменяющего жене, и убийцу, и атеиста, и так далее, и так далее, и так далее. Это как?
Вы знаете, мы, к сожалению, в русском языке имеем одно слово «любовь». в греческом языке, если вы посмотрите, там целая серия побольше, этих слов, каждый из них имеет свою особенность. Агапи – это любовь какая? Равная ко всем, друзьям, врагам. Причем какая? У человека это не желание зла. У Бога это совершенная любовь. Агапи. Есть другая любовь. Филео. Да. Это любовь сердечная к своим друзьям. И Кассиан Римлянин даже пишет, употребляет такое слово, говорит, есть любовь эндиафитос, и говорит, это сердечная глубокая любовь, но это редкое явление, которое бывает между людьми. Видите? Или есть стерго, это любовь между родителями и детьми. Там сразу все понятно, в греческом языке понятно. Вот. А у нас все одно, любите врагов. А там что сказано, любите врагов? Агапао, агапи, то есть не желая никому зла. Хотя бы это был враг, по справедливости надо поступить, потому что мы общество, общество – это уже законно, но агапи – это не филео, когда сердечная любовь, которая была, например, у Христа, как человека к Иоанну Богослову. Пожалуйста, фили – это сердечное и глубокое. А агапи – вот это великодушие, никому не желание зла. Видите, как это важно просто знать. К сожалению, ну, вот у нас в русском языке одно слово, и отсюда недоразумение проистекает. Не знаем, что делать. Он, Христос, спрашивал Петра после воскресения, любишь ли меня? Ведь первые два раза Христос обращается к Петру и говорит, употребляет слово агапе. Таком, в общем, любишь. Петр отвечает, филе. Филисе, люблю тебя. Все три раза. Христос после двух агапао на третий раз только уже спрашивает, употребляет слово филео. Любишь ли ты меня уже как? Не просто, как всех, а сердечную любовь. Видите, как это важно. Вот толкование, объяснение Евангелия, это же очень важно вот это знать. Иначе думают, как это любить врага? Его любить? Нет. И отнесись справедливо, великодушно. Не желай зла, мести, а поступи правильно.
Про врага я понял. Это, кстати, был мой следующий вопрос, но вы на него уже ответили. Про любовь Бога ко всем все равно не понял. А это любовь, что? Вы хотите сказать, что к разным людям у Бога разная любовь?
Бог, он говорит, отец дождит на праведных и неправедных. Помните, когда приводит пример, да, Отца Небесного, дождит. На праведных и неправедных, на всех. То есть дело в том, что мы часто допускаем ошибку в том смысле, что Бога представляем как какое-то существо, которое где-то находится. В каком созвездии,
такой
не знаю.
Суперчеловек такой, да.
Он же дух, а не существо. Так же, как закон тяготения не существо, а закон, в котором все находится и которому подчиняется. Так и здесь вот этот закон, основополагающий закон нашего бытия, какой? Бог есть любовь. Это закон любовь. То есть и отсюда...
Но Бог есть личность.
Это совсем... Я говорю, одно дело личность, другое дело существо.
Да, это я понимаю. Но,
да, конечно. Вот это. Да. Нет, и даже не личность. А три ипостаси.
Три ипостаси.
Кстати, сами ипостаси соединены чем? Любовью.
Любовью.
Вот. Поэтому основной закон бытия, сотворенного бытия, это, конечно, любовь. Вот это безраздельное. Но она как действует? Так же, как действует отец к сыну. Берет ремень.
Сейчас нельзя.
И все.
Сейчас говорят, нельзя.
Да. Вот в чем дело-то. Это же очень важно. Все думают, что если любовь, это значит гладить по головке. Ну, какая любовь, если у тебя аппендицит, тебе надо операцию делать, а ты требуешь что? Болеутоляющие таблетки, что ли? Это разве любовь? Так и здесь то же самое. Поэтому то, что Бог является любовью, это речь идет о том, что основополагающим законом нашего бытия является любовь. Поэтому каждый человек должен соотносить свою деятельность и свое душевное состояние с этим принципом, если он хочет быть счастливым.
А, Алексеевич, а вот мы же часто любовь чем-то другим путаем. Вы вот отчасти уже об этом стали говорить, да? Вот с чем, не знаю, с чем опасно спутать любовь?
Опасно?
Да.
Ну, смотря о какой любви речь идет. Ведь я вам назвал тогда агапао, да. Филео, да. Стерго, эрео, отсюда эротика, кстати. Угу. Вот. Да, правда, очень, очень много же этих значений. Так вот, смотря о какой любви речь, и
ну, когда,
идти,
знаете, допустим,
о чем.
Часто говорят, скажем, в отношениях людей друг к другу. Кто-то говорит, вот мы должны, как христиане, любить, проявлять милость там, к человеческим слабостям, принимать человека таким, какой он есть. Вот говорит, нет, надо вот по любви, так сказать, выжигать каленым железом грехи из другого человека.
Да. Ну, еще раз я говорю, что любовь не только гладит по головке, а и ремешком наказывает, и операции делает, и отрезает ногу, если там гангрена. Чего только. Все это что? Любовь? Любовь, конечно. Надо же это. Поэтому насчет великодушия, опять говорю, нет добродетели без рассуждения. Можно потакательством развратить человека до конца. Поэтому огромная задача, конечно же, висит на родителях, чтобы они уже воспитывали правильные отношения. К каждому человеку нужно с сочувствием относиться, нельзя мстить. Это верно. С великодушием надо относиться. Но это совсем не значит, что нужно по головке гладить. Это не любовь.
Вот так. Алексей Ильич, у нас, к сожалению, уже финал. Вот. И в финале
какая команда?
А?
Кто выиграл?
Кто выиграл? Сейчас узнаю. Но я думаю, что вы.
Да.
Вот вас периодически спрашивают, почему вы не приняли сан. Вы, так сказать, обычно отшучиваетесь. Ну, я не буду вас спрашивать. У меня вопрос не про вас, я третью попытку делать не буду. Я предложу вам, попрошу вас поставить точку в предложении, вот в какой ситуации. Вот приходит к вам молодой человек, окончивший семинарию. Назовем его Алексей. И говорит, Алексей Ильич, вот учился сознательно, все нравится, хочу заниматься богословием, служить церкви. Сан принимать не хочу. Вот как, где вы поставите точку в предложении «отговорить нельзя поддержать»?
Для того, чтобы дать человеку совет, надо очень хорошо его знать. Например, с одной стороны, для чего же ты учился? Кажется, для этой цели. С другой стороны, например, взять нашу лавру. Слова преподобного Сергия. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Посмотрите, как он отказывался. Ведь он о чем архиерей только и поймал. Ты, Сергий, у тебя вот все кажется, у тебя есть добродетель, а послушания у тебя нет никак. Ой, простите, отче. Так он принял сан. Это же действительно потрясающая фраза. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Многие действительно соблазняются этим, жаждут этой власти, жаждут, когда перед ними начинают целовать у них туфлю. Вот это страшное, страшное дело. Вот. А с другой стороны, если человек почитал 6 слов о священстве Иоанна Златоуста, то, наверное, он уже подумает, наверное, могу ли я принять сейчас. Не надо ли мне немножечко подготовиться?
Спасибо огромное. Спасибо.
Огромное, пожалуйста.
Это был «Человек-тайна» Алексей Ильич Осипов.
Персона от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение, прощение, любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».